Привет, ты слушаешь подкаст «Афина на отдыхе», и с тобой я, его ведущая Лера. Сегодня с нами еще два прекрасных психолога из сообщества «Танграм» — Анастасия Сараева и Татьяна Павлова. Мы пробуем для себя новый формат подкаста о психологии от психологов и для психологов, и будем сегодня обсуждать разные цитаты, пытаться найти в них старые, новые, разные смыслы. В общем, у нас, наши слушатели этого не видят, но у нас есть прекрасные 10 карточек с цитатами. Я буду зачитывать по одной, и мы попробуем как-то над ними поразмышлять, поразгонять какие-то свои мысли. И наша первая цитата. «Иногда судьба ставит нас в такие ситуации, где поступить правильно, значит ошибиться». Ирвин Ялом. Что думаете?
Короче, история в том, что... В ходе своей жизни мы совершаем определенные выборы, когда-то осознанно, когда не очень осознанно, но тем не менее совершаем. И в моменте совершения выбора мы можем оценивать их по-разному. Иногда они оцениваются как катастрофическая ошибка, которая сломала нам просто всю жизнь. И только по ходу времени начинаешь осознавать, насколько это было важное решение и как именно оно повлияло на твою жизнь. То есть какая-то допущенная ошибка приводит тебя в ту точку, в которой бы ты в данный момент жизни не оказался.
Мне, кстати, нравится, как ты перевернула цитату, я как раз это и хотела вкинуть. То есть если нам Ялом говорит, что поступить правильно сначала, а потом это оказывается ошибкой, но вообще-то может быть и наоборот. Мы сначала думаем, что о боги, это самый просто страшный... поступок в моей жизни — это огромная ошибка, а потом с течением времени мы понимаем, что пазл складывается, и все очень круто.
Здесь еще, мне кажется, важно понимать, что мы имеем в виду, говоря правильно. Потому что вообще изначально, делая любой выбор, мы исходим из того, что хотим поступать правильно. И уже постфактум, например, о чем-то думаем, да, действительно, как будто это была ошибка, но это была необходимая ошибка для того, чтобы все продолжило идти правильно, то есть так, как должно идти. И здесь мы уже говорим про аутентичность, когда мы поступаем в соответствии с тем, кем мы являемся. И, соответственно, некоторые ошибки действительно были необходимыми ошибками. И тогда для меня сомнительно, можно ли их назвать ошибками в таком случае.
Да, я помню, мы с кем-то из коллег обсуждали, что как будто бы очень странно сокрушаться и сожалеть о том, что было в прошлом. То есть какие-то поступки, которые были до этого совершены, они были совершены, потому что в тот момент времени нам казалось это самым правильным и логичным. То есть то, что было максимально конгруентно той ситуации. То, что было максимально конгруентно нам.
Получается ли у вас так мыслить в моменте? Типа вот когда вам кажется, что это ошибка, и вы такие: «Я осознанный психолог. Это не ошибка. Все будет хорошо».
Ну, знаешь, 4,5 года психотерапии меня научили смотреть на любой выбор как, добрым отношением к себе. Я косякнула, например, да, мне не нравится то, что из этого получилось, но я как-то начинаю сочувствовать сама себе, обычно голосом моего психотерапевта, из разряда, я сделала все, что было от меня возможным. И в той точке, когда я косячила очень активно и не видела этого, например, да, я иногда бываю настойчивый, недогадливый, потому что косяк — это косяк. Я думаю, на тот момент это мне казалось самым лучшим, что я могла сделать.
Абсолютно согласна, личная терапия здесь просто правит миром, потому что в первую очередь ты научаешься расклеивать себя и поступки. То есть, косяк, неприятно, обидно. Какое-то время мы об этом попереживаем, как все нормальные люди. Несмотря на то, что мы такие осознанные психологи. Вот, а потом, правда, отношение будет скорее... в моем случае не с каким-то добрым таким взглядом и любящим на себя, а с иронией, типа... Пожалуйста.
Но это о том, что когда ты смотришь уже постфактум на какой-то свой выбор как на ошибочный, ты думаешь: ладно, хорошо, я просто встрою это в свою историю, но бить палкой себя за это я не буду.
Да, к тому же не то чтобы имеет смысл, ведь это ситуация из прошлого, которая уже свершилась.
И эти осознанные, проработанные люди.
Вообще, да.
Зависть — это тоже нормальная эмоция.
Спасибо, Настя.
И, кстати говоря, у Сартра есть цитата, что мы строим себя своими выборами. И, по сути, каждый раз, если мы, например, смотрим через оптику экзистенциалки, каждый раз мы исходим из того, что мы делаем наилучшее, что от нас возможно. И, соответственно, когда мы себя бьем палкой за какой-то выбор, я мысль потеряла.
У меня есть, скажем так, добивка к цитате, которую ты, Лера, уже зачитала. Есть еще одна очень похожая цитата, которую забарковала Таня, поэтому у нас ее здесь быть не должно, но я ее все равно зачитаю. То, что людьми принято называть судьбою, является в сущности лишь совокупностью учиненных ими глупостей. Это Шопенгауэр.
Ну вот мне эта цитата не понравилась оценочностью. Тем, что, да, как будто бы вот я сейчас шла до какой-то точки, я, блин, старалась, жила, преодолевала что-то, да, справлялась с этой, с этими вонючими обстоятельствами, которые, да, вставали на моем пути. А в итоге я называю то, что получилось, глупостью.
Я думаю, что здесь под глупостями Шопенгауэр понимает скорее какие-то мелочи, что, ну, вот абсолютно пустячные вещи, которые мы обычно даже не включаем, скажем так, вот в перечень своих выборов. Мы их не рассматриваем как выборы, мы просто живем там какую-то рутинную жизнь.
Ну, это, кстати, интересная переоценка, типа не глупости, как обесценивание, а реально мелочи, на которые мы очень циклимся.
Спасибо, спасибо.
Настя очень сейчас самодовольно кивает головой.
Мне приятно, когда ты соглашаешься.
Да, это редкость. Давайте переходить ко второй цитате. «Самая тяжелая ситуация как раз и дает человеку возможность внутренне возвыситься над самим собой». Виктор Франкл.
У меня есть ощущение, что я буду сейчас трактовать эту цитату, исходя из своего понимания. Скорее всего, Франкл имел что-то свое. Виктор Франкл в своей книге «Сказать жизни да» размышлял над своим опытом нахождения в концентрационном лагере и задавался вопросом, а какой смысл во всех страданиях, через которых я прошел, да, если о них не знают другие люди? Ну, если никто не интересуется этим, потому что вообще это больно, и никому не хочется знать, никому не хочется об этом читать. И в этом месте он говорит о том, что страдание имеет смысл именно тогда, когда оно меняет меня. Вот, и возвращаясь, да, вот к этой цитате о том, что тяжелая ситуация — это как испытание, и в этом испытании я проживаю какое-то страдание. Если я его проживаю до конца, оставаясь верным своим ценностям
и находя в этом какой-то... Ну, или меняю ценности по ходу. Ну, то есть, если я в этой тяжелой ситуации как-то изменяюсь, мои ценности немножко перестраиваются, и я выхожу уже другим человеком, как раз возвышившимся над самим собой.
Скорее, я по ценностям имею в виду верность самому себе.
Окей.
Да, и, соответственно, ну, да, мы с тобой как будто об одной и той же штуке говорим разными словами. Вот, соответственно, если я остаюсь верным самому себе, то, да, я возвышаюсь, проходя через это страдание.
То есть, по сути, это про такой личностный рост какой-то. То есть, эта ситуация тебя не ломает, даже если очень трудно в процессе, ты потом выходишь более прокачанным.
Ну вот не очень понятно, более прокачанным ли, то есть, ну, есть ли какое-то качественное изменение. То есть мне кажется, что в таких ситуациях человеку скорее удается увидеть в себе силы, которые до этого были от него скрыты.
Угу. То есть для меня... Ну так это разве не качественное изменение?
Ну вот, знаешь, здесь большой вопрос. Я примерно попробую сейчас раскрыть, что я имею в виду. Для меня эта цитата на самом деле очень показательна для метафоры Бога в себе. И вот в моем представлении, в моей картине мира, именно метафоры.
А поясни, что такое Бог в себе, что это за метафора?
А вот если опираться на то, что говорит здесь Франкл, кажется, что в каких-то ситуациях человеку может казаться, что его сил недостаточно для того, чтобы справиться с ситуацией. И для этого он обращается к Богу и вот находит как будто бы, как бы это сказать. Ну вот у него открывается второе дыхание, фактически. И вдруг откуда-то появляются силы, и вот он с каким-то новым таким одухотворением идет.
То есть есть какая-то внешняя опора через это?
А вот в том-то и дело, что она не внешняя. Это опора на Бога.
Так.
То есть вот сейчас мы можем уйти просто в полемику. Я не уверена, что мы готовы просидеть и несколько часов потратить на спор о том, есть ли Бог или нет. Но для меня это все еще про внутренние опоры, которые человек просто в себе не нашел до этого момента. То есть это и есть... Да. Это как раз про то божественное, что люди другие называют верующие божественным внутри нас. Это про ресурсы, которые мы в себе еще не нашли, которые мы еще не заметили, не обнаружили. И вот эти сложные ситуации как раз могут помочь нам это найти.
Угу. И вот под божественным мы еще здесь понимаем не Бога в прямом смысле слова, религиозного Бога, антропоморфичного, а именно силу, которая больше меня самого, и которая непонятно каким образом, но мне поможет с чем-то справиться. И об этой силе говорят, например, в программе «12 шагов» для работы, соответственно, с людьми зависимыми. Там первый шаг, он про принятие, что да, я не вывожу. Я столкнулся с чем-то, что сильнее меня. Я уже пробовал с этим справиться. Я использовала все средства, все способы. Я признаю, что у меня не получается вот с теми ресурсами, которые я сейчас себе замечаю, которые я себе вижу. Мне нужно что-то большее, чем я сам. Но одновременно с тем это что-то внутри.
Это интересно, потому что кажется, как будто в этот момент ты говоришь, что меня недостаточно, и мне нужно что-то еще. Я почему и сказала про внешнее. То есть это не внутри меня есть, а я верю, что где-то вовне что-то есть, что потенциально сильнее, чем я.
Меня именно вот эта часть и напрягает все время в истории с тем, что мы приписываем какие-то, на самом деле, собственные ресурсы, собственные силы божественному происхождению.
Угу.
Вне зависимости от того, считаем мы Бога антропоморфичным, мы обе с тобой на этом спотыкаемся. Вот, или нет. То есть, если я в итоге справляюсь сам, пусть и начиная верить во что-то вовне, не означает ли это, что это мои собственные какие-то силы, которых мне в итоге достаточно?
Это да, но просто я про то, что в моменте так не ощущается. В смысле, ты не говоришь, что я верю, что во мне есть силы, которые сейчас помогут мне. Какая-то как мантра прозвучала.
У меня есть ощущение, что когда мы признаем, что нужно что-то большее, чем что есть я сам, мы таким образом признаем свою невсесильность. А когда мы не осознаем свою невсесильность и таким образом обращаемся к чему-то внутри себя или вовне, все идет как-то иначе. И вот я к этому пришла только сейчас, поэтому развернутого комментария мне на этот счет нет.
Итак, следующая цитата. «Прогресс знаний требует постоянного переформулирования предыдущих точек зрения». Жан Пиаже. Мне кажется, это про развитие в плане мы узнаем что-то новое о мире, может быть, какие-то естественные знания, допустим, и это заставляет нас как-то свою точку зрения немножко калибровать. Да.
Мне это напоминает, на самом деле, обучение в школе. Я очень давно, со старших школьных классов, задумалась о том, что на самом деле все дисциплины являются способами описания мира, который есть. То есть они абсолютно все описывают мир, но по-разному. И вот каждый раз, когда ты узнаешь какую-то новую информацию, какой-то новый способ описания мира, у тебя появляется как будто бы новое стёклышко, через которое на этот мир можно посмотреть. И из-за этого как будто бы ты начинаешь больше видеть, иначе видеть.
Причем видение меньшего — это необходимый этап для видения большего. Я вспоминаю наши уроки по алгебре, когда, например, она начинается, по-моему, в 6-м классе или в 7-м, уже не знаю, как у нынешних школьников. И там, как оказалось, мы в каких-то неравенствах намеренно делали ошибки. Она говорит, вы научитесь сначала это решать, потом мы поймем, как правильно. Или... Когда мы, например, узнавали какую-то новую формулу, например, или там сталкивались с новым уравнением. Я уже не помню, как точно это работает. И я помню, как бушевали, значит, наши технари, которые говорили: «А как? А вот это же решалось по-другому. Мы, получается, неправильно делали?» Она говорит: «Да». Ну, потому что на тот момент вы не готовы были узнать, как правильно, потому что это слишком сложно было бы для вас.
Да-да-да, это так же, как обычно, тоже пример из математики, как всех детей лечат тем, что на ноль делить нельзя.
Да-да-да, а прямые и параллельные никогда не пересекутся. Ну, кстати, вот здесь про изменение точек зрения, кажется, ведь это еще и про такую подвижность нашу изначальную, в смысле, что мы готовы допустить, что мир может быть устроен по-другому, ну или какая-то его часть. То есть мы не игнорируем прогресс знаний и не говорим, что все вообще от лукавого, вот мы знаем, как было, так будет всегда, а открыты к новому и допускаем, что может быть иначе.
Да, и есть ощущение, знаешь, что знание о том, что мир может быть устроен иначе, к нему надо идти постепенно. Потому что, в принципе, психика сопротивляется изменениям.
Земля плоская.
Да-да-да, и надо как-то постепенно внахлёст привыкать к тому, что все сложнее гораздо устроено, чем мы хотели бы думать.
Почему-то вспомнила какой-то кусок... Нет, ладно, не готова этим делиться. Хотела сказать из психотерапии, но поняла, что нет.
На самом деле это к психотерапии тоже легко достаточно относимо. Именно из-за того, что для того, чтобы у клиента был какой-то прогресс в том, как он справляется со своей жизнью, с какими-то ситуациями, ему приходится видеть то, чего он... намеренно или не очень не видел до этого. И в большинстве своем наша работа состоит в том, чтобы ему это показать, чтобы развернуть его и сказать, что а вот смотри, а что это ты вот это игнорируешь?
Как раз вот, видимо, так же по той же схеме, что описывала Таня, чтобы сначала увидеть меньше и затем за этим увидеть больше в итоге.
Ну, потому что изначально сразу много увидеть невозможно.
Да, конечно. Ну, кажется, что у клиента, если мы говорим о психотерапии, на тот момент еще и недостаточно стекол, чтобы это разглядеть. Вот для меня это как про, я не знаю, очки для 3D-кинотеатра.
Не накопил диоптрий.
Вот типа того. То есть для того, чтобы начать видеть объемное, чтобы оно все не размывалось у тебя в глазах, тебе нужен определенный навык, как будто бы.
Да, и мне сейчас очень понятно, о чем ты говоришь, потому что я замечаю, как я себя оттормаживаю на некоторых сессиях, где я хочу протянуть что-то дальше, но я понимаю, нет, Павлова, ты вот сейчас здесь притормозни, да, чтобы то, что я вижу, как меняется лицо клиента, оно становится более таким задумчивым, более загруженным. Хотя очень хочется, потому что как будто бы вот вспышка, и все стало очень целостным, все очень понятным. И мне хочется обрисовать. И я понимаю, что это слишком много того, что я вижу, что для меня понятно, а для клиента вот надо видеть не всю картину, а вот какой-нибудь левый нижний уголочек.
Я в начале своей практики себя не оттормаживала, потому что нафига, а главное зачем? И вбрасывая что-то клиенту, к чему он еще не был готов, обнаруживала то, что у него как будто бы слепое пятно. И он такой: «Что? Где?»
У меня бывает на терапии, когда мне что-то вкидывает терапевт, а следом за этим она такая: «Да, я вижу, что вы в это не верите». Типа, просто вот давайте пойдем дальше.
У всех у нас такое бывает на терапии.
А еще, кстати говоря, иногда то, что наше предположение, которое мы хотим как раз докрутить и себя не оттормаживать, оно может быть слишком поспешным, и клиент сразу это может не взять. А между тем надо, чтобы он это взял.
При этом не просто не взять, а прямо отвергнуть это.
Да, значит, да, а между тем это так. Но он пока не может на это посмотреть из-за защиты. И из-за страха, соответственно.
Да, да. Все так.
Правда, мы любим жизнь, но не потому, что к жизни, а потому, что к любви мы привыкли. Фридрих Ницше. Ну вот сходу я не очень понимаю эту цитату. Типа, мы привыкли любить, но тогда можно все что угодно подставить. Правда, мы любим кетчуп, правда, мы любим...
Нет.
Но не потому, что... Ну это интересно. Правда, мы любим кетчуп, но не потому, что кетчуп, а потому, что к любви привыкли.
Класс. Дело, в общем-то, не в кетчупе, а в том, как люди привыкли относиться к кетчупу.
Но вот Ницше говорит, что не кетчуп, а к любви.
Вот, в том-то и дело. Жизнь, она гораздо более многогранна. И любить ее полностью крайне сложно, потому что в ней вообще-то еще и дерьма навалом. И с этим дерьмом приходится справляться.
Всякие вонючие ситуации, как говорит Таня.
Обстоятельства.
Обстоятельства. Прошу прощения.
Авторское право. Я попрошу.
Вот. И когда мы говорим, что мы любим жизнь, на самом деле мы почти на 100% имеем в виду любовь. Всякие разные ее проявления. Господи, мы сейчас уйдем в полемику, что такое любовь, правда?
Можно нет? Я все еще не понимаю, почему, если мы говорим, что мы любим жизнь, мы говорим, что мы любим.
А потому что жизнь состоит в том числе из страданий. Едва ли ты можешь сказать, что ты любишь страдания.
А можно мне карточку, пожалуйста?
Да.
Спасибочки.
Жалко, что у Тани нет вот такой тонкой длинной карты.
Очень хорошо, что нет.
Я бы сказала, что мы любим жизнь вопреки самой жизни. Ну, потому что, опять же, жизнь, она происходит в мире.
Угу.
А мы в какой-то момент, когда взрослеем, некоторые это делают там в 20, 30, в 60 лет, мы сталкиваемся с такой непростой правдой о мире, что он не очень-то заботливый, угу. Не очень-то приятный, не очень-то справедливый, местами некрасивый. Да, мы любим жить жизнь вопреки самой жизни, с тем, что в ней правда много дерьмового, да, о том, что мир, я вот сейчас пытаюсь мысль восстановить,
мир несправедливый.
Да.
И никогда таким не обещал быть вообще-то.
Да, и не обязан быть таковым. Но тем не менее, к сожалению или к счастью, он работает не так, как мы бы хотели. И в нем он просто такой, какой он есть, да? И в нем есть всякое разное. И среди этого всякого разного есть то, что приносит нам ощущение счастливости. И мне кажется, это то, что, возможно, Ницше имел в виду, говоря о любви. Всякие разные удовольствия,
угу.
Наверное. Да, то, что когда это происходит, мы сами себе и другому говорим: о, как хорошо, о, как приятно жить. Да, то есть наряду с тем дерьмом, что есть в жизни, как будто оно выносится за скобки благодаря тому, что есть еще. И многие люди, я это тоже замечаю в психотерапии с клиентами, да, что хочется там быть счастливым, например, как будто бы это состояние, которое вот можно вот так вот хлобыть, достичь, и вот оно растянется, короче, да, перманентным будет до конца жизни.
Бесконечная гармония,
да,
осознанность.
Да-да-да, вот, и мне кажется, вот это как раз тоже вот про к любви мы привыкли, да, что вот как будто это постоянная иллюзия, что когда-нибудь вот будет постоянная любовь, постоянное счастье.
Угу.
И не то чтобы это та иллюзия, которую стоит разрушать.
Ой, не уверена. Мне кажется, что при отсутствии этой иллюзии было бы попроще отношение к жизни, к самой.
Возможно, как будто эту иллюзию немножко хочется подкрутить местами, в смысле ее яркость понизить, чтобы, да, мы стремились к чему-то, какой-то гармонии и к чему-то приятному, но понимали, что вот это приятное, оно не монотонное, и там есть какие-то вот прорехи в хорошем смысле, которые нам помогают как раз приятное замечать.
Очень странно любить жизнь, потому что жизнь — это планомерное движение к смерти, по сути. Нет, ну правда. То есть кажется достаточно очевидным, что в жизни происходит, условно говоря, хорошее и плохое. Что-то, что мы оцениваем как хорошее, что-то, что мы оцениваем как плохое.
Mm-hmm.
И любим мы не жизнь целиком, что, наверное, странно.
Ну, если жизнь — это путь к смерти, вообще не странно, что мы не любим жизнь целиком.
Ну, вот мне кажется, это очень-очень похоже на то, что говорит Ницше.
Mm-hmm.
А вот за условно хорошее... Mm-hmm. Мы жизнь можем любить, но при этом это вот про эмоции, да, когда мы готовы испытывать только какой-то определенный узкий спектр, мы как будто бы не можем полностью познать эту жизнь, полностью прочувствовать, и даже положительные эмоции мы не сможем испытывать полноценно.
Но одновременно с тем, мне кажется, что цель взросления любого человека состоит в том, чтобы как раз... Ну, увидеть эту конечную жизнь и ее тоже полюбить. Ну, признать, что это тоже часть жизни. И полюбить конечную жизнь означает, да, признать, что у меня есть возможности и ограничения. Что у меня есть отрезок моей жизни, да, который непонятно, какими рамками ограничен. Может ограничиться сегодня, может там через несколько лет. Да, понять это и увидеть, какие Нет, ценности...
Оптимистичные прогнозы.
Конечно! А ты как хотела?
Ты очень зря так думаешь, потому что на самом деле я вот сейчас прочувствовала то, что ты говоришь, Тань, и у нас ведь правда очень сильно возрастает ценность того, что происходит, когда мы понимаем, что жизнь конечна. То есть принятие конечности жизни дает нам ощущение ценности моментов, которые происходят, потому что мы знаем, что жизнь не будет длиться вечно, что их будет крайне сложно повторить. И из-за этого мы ценим их больше.
Да, и как же хорошо, что их невозможно повторить.
Да.
Потому что каждый такой момент исключителен. И прямо сейчас то, что происходит, это исключительно. Это такое, ну, обостренное состояние живости. Когда ты понимаешь, да, что, ну, вот этого точно уже не повторится. Именно потому, что я, блин, могу перестать жить вот этим вечером, например.
Именно ощущение смерти дает нам максимально острое переживание жизни.
Да, и, возможно, только полюбив смерть, возможно полюбить жизнь по-настоящему.
И полностью, а не так, как предлагает Ницше.
Ну, или так, как предлагаем мы, простые человеческие
психологи.
Люди, в смысле. Мы же тоже людьми остаемся, которые жизни боятся.
Какие?
Ну да, так про смерть знаем только из книжек.
Давай так,
не боимся
мы боимся её. Смерти больше, чем жизни обычно.
Не, в моей... Ну, для меня как-то с данностью смерти все ясно. Я не особенно к ней сложных чувств испытываю. Это к бессмысленности, да. А вот у меня больше, да, про жизнь там, чем ее наполнить. А так смерть, ну,
вообще
спокойно.
Здесь, как будто здесь про фокус внимания еще. То есть если мы смотрим просто на смерть как на данность, ну вообще-то страшновато. А
да.
Если мы смотрим на это как на какую-то конечную точку, перед которой еще куча всего, и вот мы на этом сконцентрированы, тогда как раз обостряется чувство жизни.
Ну, обычно мы на смерть пялимся именно когда не знаем, чем жизнь наполнить. И нам страшно тем, что она конечна, да, потому что, о господи, боже мой, это ж сколько ответственности получается.
Блин, ну или наоборот, мы думаем, что хотим стольким наполнить, что боимся не успеть.
Да, и здесь мы сталкиваемся со своей нормальной ограниченностью, что все не удастся.
И следующая цитата этого вечера. «Когда необходимо сделать выбор, а вы его не делаете, это тоже выбор». Уильям Джеймс. Я помню, как меня что-то подобное из уст одного из моих наставников очень триггернуло на втором курсе. И я такая, то есть я сижу и метаюсь в выборах, не понимаю, что делать. На какое-то время ставлю что-то на паузу, и это тоже выбор. И я такая, это не то, чего я хотела. Нужен продуктивный выбор. Ну, то есть более осознанный, а не так, что я просто такая, ну, я пойду подумаю, поскитаюсь где-нибудь, не понимаю, что делать дальше. А это, по сути, тоже выбор, за который тоже нужно нести какую-то ответственность.
На самом деле, да. И здесь, опять же, мы возвращаемся к Сартру, который очень много говорил про свободу, ответственность и выборы. И он говорил о том, что выборы мы делаем, типа, каждый момент нашей жизни. И этими выборами мы себя строим. И кажется, да, что вот, ну, в этом много ответственности, ведь у выборов есть последствия, с которыми приходится сталкиваться рано или поздно. И как будто бы, если мы оттягиваем принятие выбора, то мы и не сталкиваемся с ответственностью. Я вот тогда поставлю на паузу, тут похожу, подумаю и сделаю наилучший выбор. Между тем, когда мы все ставим на паузу, мы тоже делаем выбор, по сути, себя не определять.
Я тут недавно столкнулась с альтернативной точкой зрения, которая гласит, что когда ты не стоишь перед каким-то острым вопросом, когда ситуация не ощущается как дилемма, выбора, в общем-то, не происходит. И вот чисто из-за того, что мы с тобой, Тань, максимально в экзистенциальной уже парадигме погрязли, для меня это так странно звучало. Я вот задумалась в моменте, и мне как будто бы нечего противопоставить было. Я вот думаю, ведь правда, даже наш пассивный выбор, то, по какой, я не знаю, стороне дороги мы выбрали идти, это ведь про выбор.
Ну, просто если следовать вот этой точке зрения, которую ты сейчас это самое выложила, как будто бы выбор делается только в ситуации дилеммы.
Но это не всегда.
Не так. Ну, для того, чтобы делать выбор, не нужно стоять между какими-то... между вагонетками. Или как там это?
Ну, осознанно. Понятно, что там, если я решила пойти, то как бы другая часть, другая вагонетка, которую я здесь не подсвечиваю, это не идти. Но просто она для меня была не актуальна, но выбор-то я сделала.
Более того, есть какие-то автоматические, автоматизированные там действия, решения, какие-то рутинные бытовые mm-hmm. штуки, которые с нами каждый день происходят. И то, что мы уже не отдаем себе в этом отчет, это тоже наш выбор, как будто бы. То есть мы выбираем не обращать на это внимание и не тратить на это столько ресурсов. Mm-hmm. Потому сути... что мы в этом выборе mm-hmm. уже очень сильно уверены, как mm-hmm. бы мы mm-hmm. на нем остаемся.
Mm-hmm. И, по сути, привычка — это какой-то выбор,
да.
который мы каждый раз выбирали не принимать.
Да.
И, следуя своим привычкам, мы таким образом да, делаем выбор не менять свой выбор.
Кстати, если так смотреть на привычку, то их вполне можно поменять. В плане, если мы просто подсвечиваем себе что-то еще и перевыбираем. И перевыбрав несколько раз, меняем привычку.
Ну, кажется, смена привычек примерно так и работает, да? Вот эта история с 21-дневной сменой привычки.
Ох, пожалуйста, нет.
Да не за что, господи, в смысле, пожалуйста, ты можешь не пользоваться, и как бы it's okay.
Я к тому, что это очень такие хлипкие исследования, почему 21 день, или там попробуй
абсолютно
сколько-то раз,
история,
и у тебя получится.
Но кажется, правда, для того, чтобы перестроить... О, господи, я перестаю звучать как экзистенциалист. Чтобы перестроить нейронные пути... которые сложились, и по ним уже привыкли бегать нейроны, mm-hmm. для этого придется затратить достаточно много усилий. И, господи, это может быть гораздо больше, чем 21 mm-hmm. день. Плюс мы ведь, когда говорим о выборе, мы как будто бы немножко забываем о том, что у нас помимо этого есть другие факторы, которые влияют на это. То есть это не только про нашу, грубо говоря, силу воли такую. Это про... нейрофизиологические факторы в том числе.
Разверни немножко.
Ну, кажется, что за привычки, за автоматизмы отвечает гораздо больше, чем просто мой выбор, например.
Угу. Ну, в некоторых случаях, да. В плане, если, наверное, что-то работает
не совсем так.
Если
я ударю тебя молоточком по коленке,
угу.
вряд ли ты можешь сделать выбор, дергать коленом или не дергать.
Не то чтобы это привычка, но...
Ну, я имею в виду, что рефлексы примерно так же работают.
Но не то чтобы выборы работают как рефлексы.
Вот, да. Но я о том, что есть какие-то штуки, которые на самом деле не являются нашим выбором, и это сложная штука, которую тоже как будто бы стоит разграничивать.
В плане, что мы не на все можем повлиять, ты об этом?
В плане, что мы не везде, правда, можем выбрать.
Ну, для меня те места, где мы не можем выбрать, это данности. Мы не можем выбрать не рождаться, мы не можем выбрать не умирать. Мы не можем выбрать не пить, например. Ну вот, у меня пропадет жажда. Ну, это такие данности, да, наша физиология. Все остальное — это прям наш выбор.
Угу.
Ну да, если мы не выбираем, допустим, действие, то мы выбираем свою реакцию на происходящее.
Да, свое отношение.
Угу.
Вот так, согласен.
Ок. Все то, что я отказываюсь увидеть внутри себя, встретится мне во внешнем мире в форме моего истолкования другого. Джеймс Холлис. Очень мне нравится эта цитата и тоже выносила когда-то на начальных курсах, когда я не очень понимала, в смысле я вижу в других то, что на самом деле есть во мне, и, допустим, мне может не нравиться кто-то, потому что я вижу в нем слишком много тех частей, которые как раз меня бесят в самой себе.
Угу. Которые я сама отторгаю, не хочу замечать, угу. не хочу принимать.
Да, но изначально в себе, а потом это почему-то переносится на других людей.
Угу, угу. Мне тоже очень нравится эта цитата, я как раз ее и предложила. Настя, по-моему, как-то сомнительно высказалась насчет нее, а мне она нравится тем, что здесь есть очень красивый заход на романтические отношения.
Мне кажется, это одна из немногих цитат из тех, которые мы с тобой находили. С которыми я вообще не могу согласиться. То есть может ли случиться такое, что мы в другом сможем увидеть то, что не видим в себе? Да, возможно. Но давайте так, мы видим в других гораздо больше, чем то, чего мы не видим в себе. То есть мне не очень понятно, типа, и чё?
А ты как будто про другое. Тут это не про то, сколько всего разного мы видим в других, а про то, что многое из того, что нам в себе не нравится, мы увидим в других и возненавидим их за это, и будем думать, что это они такие. Хотя на самом деле с человеком-то все ок. Нам просто что-то в себе не нравится.
Ну, так работает проекция. Защита по гештальту, да, что то, что, да, опять же, я себе не замечаю, но это из разряда вот такой бытовой пример, когда ужасно злой человек, например, да, ну, в смысле, злой по настроению именно, да, вот там, не знаю, утро у него плохо началось, новости там какие-нибудь плохие почитал. Бывают в жизни такие, да, штуки.
Пример в вакууме.
Да, 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 в общем, идет весь такой злой и говорит, ух, фу, какие здесь все злые, прям вообще иду, невозможно среди всех их находиться. А ну. А вот что про романтические отношения я хотела сказать, я вспомнила. Здесь есть очень красивый заход на романтические отношения в том плане, что есть такое мнение, что, вступая в романтические отношения, мы несем в них свои дефициты из детства. И, соответственно, в другом я могу видеть значимую фигуру, или, по крайней мере, фантазировать, что он может стать этой значимой фигурой, которая как возьмет и как заткнет в нас то, что не было заполнено в детстве. И, соответственно, то, что я не вижу в себе, этот самый дефицит. Если я не осознаю, какими другими способами я могу его удовлетворить, я вижу в другом вот затычку эту самую. То есть не самого другого и то, что в нем есть, то многообразие состояний, чувств, черт и всего такого прочего, что есть в этом самом другом. Да, я вижу в нем только способ каким-то образом заполнить то пустое место, с которым мне вообще очень неприятно быть. На которые в целом неприятно смотреть, потому что слишком больно.
Это, кстати, классное дополнение. То есть, по сути, если в изначальной цитате это про отвержение чего-то в другом, то здесь это как раз наоборот, что мы ищем какой-то вот пазл, который с нами сойдется, и как раз вот эту выемку заполнит нашу.
Да, и в обоих случаях это отвержение чего-то в себе.
Угу.
Ну, то есть какого-то своего качества, да, что я могу, например, злиться, или своего дефицита, что он в принципе есть. Я вижу, как ты на меня смотришь. Говори.
Меня бесит эта цитата. Я просто думала о том, что... Ну, вот куску нашего с тобой обсуждения, Лер. Как будто бы можно все равно не любить в человеке то, что в нем есть. И без того, что это есть или этого нет в тебе. И что ты там принимаешь или не принимаешь этого в себе. И вот меня здесь беспокоит, что вот как будто бы вот эта часть остается незамеченной, как будто бы у нас появляется, грубо говоря, такая отмазка, такое объяснение, что вот, ну, наверное, мне нужно попробовать научиться принимать этого человека, потому что, наверное, если меня вот это вот в нем раздражает, вот это меня в нем злит, это просто есть во мне, я в себе этого не вижу. Мы начнем искать это в себе. Я, конечно, совершенно не против рефлексии, но...
Нет, я вот против рефлексии и очень за рефлексию. Ну да, продолжим.
Но, к сожалению, лингвисты не на твоей стороне.
Все ли? Ну вот мне кажется, что даже в этом случае нужно все равно возвращаться именно к себе. То есть мне может не нравиться что-то в другом, потому что я вижу в нем часть себя. Это как раз про цитату. Или мне может не нравиться что-то в другом, потому что он офигеть какой другой. И я не могу принять вот это в нем. Как раз проблема, когда, допустим, человек собирает команду и берет очень похожих на себя, и это классно, потому что общий вайб, они делают крутые штуки, но у них провисают какие-то функции, которые на противоположном конце от них находятся.
Угу. Непонятно, как это связано с тем, что я говорила, но согласна.
Ну, в плане, ты берешь к себе в команду тех, с кем ты на одной волне, это понятно. Кто тебе нравится.
Я все поняла, что ты сказала, да. Я не понимаю, как это связано с тем, что говорила я.
А, ты подвязывала это, что в цитате как будто не видно всего,
угу.
Но мне кажется, что даже в том, что ты описала, мы все должны к себе возвращаться. Мне не нравится человек, потому что он слишком другой.
Угу.
И все равно как будто здесь дело в нас.
Да, мы не выдерживаем многообразие другого, угу. Другость другого, потому что не выдерживаем многообразие, возможно, свое.
Скорее, наоборот, наверное, ограниченность свою.
И вот учитывая, что возможен вообще-то и тот, и другой вариант, это, ну, как будто бы не очень связано на самом деле, ну вот, с тем, что написано в цитате для меня. То есть это про любое столкновение с другим, по сути. Абсолютно любое взаимодействие чревато нам и проекциями, и столкновением с самим собой, как в отражении, если смотреть, и столкновением с другостью другого. Короче, не знаю, странное отношение к этой цитате просто добивает меня, и сижу, пытаюсь понять.
Просто есть люди, они нам могут не нравиться, все.
О, боже мой, да. Big deal.
Ну, между тем же можно как-то себя спросить, а почему мне не нравится, что в нем такого? Ну, я просто сейчас сидела, загрузилась над тем, что, наверное, слишком какая-то принимающая, слишком пацифист, да, что он вот есть другой, он такой, какой он есть. И если он мне чем-то не нравится, у меня возникают вопросики к себе. Ну, другов, каков он есть, он больше другим не будет, он не может быть другим. Он вот уже вот, существует всеми частями себя. И если он мне чем-то не нравится, значит, там вот обо что-то спотыкается. Какая-то моя часть, которую, возможно, я не вижу, вернее, не хочу видеть. Не, а вот если, да, если, например, переворачивать и говорить о позитивном аспекте, да, о вонючем оптимизме, то, например, иногда вот я слышу от людей, да, о том, что, например, ну, люди не могут делать, например, что-то безвозмездно. Да, просто потому что я сам не могу делать что-то безвозмездно. Я делаю, понимаете, да?
Я просто опять под себя.
Да, 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 что вот мы, например, говорим, мир вот так не работает, да, там нет добрых людей, которые могут делать, например, что-то просто из любви, там ля-ля-ля, а между тем я просто не могу делать что-то из этого.
Ну что, я предлагаю на этой ноте заканчивать наш выпуск. Поделитесь вообще, как вам такой формат обсуждения разных цитат психологов?
Изнутри лучше, чем снаружи.
Сейчас все наши слушатели начали завидовать.
Нет, правда, это очень интересно разбирать. Ну, мы с Таней, в принципе, чаще всего бываем на одной волне. И очень любопытные вещи позволяем друг другу заметить как раз. Вот, за счет этого прям прекрасно. Спасибо большое, Лера.
Да, это где правда. Вот наши с Настей разговоры на несколько часов по телефону, где мы, например, там живем свою жизнь, да, но между тем на что-то подобное, какие-то подобные обсуждения выходим, это тоже такие мини-подкасты на самом деле получаются.
Супер, теперь мы запустили сюда еще и остальных слушателей.
Получается, что-то от нашего такой вот, ну, это на самом деле какой-то интимный момент, потому что, ну вот, это очень сильно про наши отношения с Настей, и там очень часто, знаешь, возникают такие вещи, что когда ты о чем-то говоришь, типа словами через рот, слух, ты сам понимаешь, что ты это понимаешь. И это очень приятно. Потому что как будто бы это было в фоне, да, ты сейчас подобрал слова, и с одной стороны думаешь, о, Господи, как я хорош, как много я чего понимаю.
А и еще опыт наконец-то присвоился.
Да, 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 что вот я сейчас делаю такие захватывающие движения к себе, да, что я наконец, ну вот, действительно, да, могу это ассимилировать, как это на ругательном языке гештальтистов. И это еще в том числе про то, что сейчас. А, это еще и про то, что когда есть рядом другой человек, а тут нас целых трое, мы тут сталкиваемся и об друг друга что-то дальше понимаем. И в этом плане дневниковые записи проигрывают живому разговору.
Да, в этом плане последняя цитата очень сильно проигрывает в том числе, потому что столкновение с другим всегда дает что-то новое. Как бы сильно нам не хотелось не видеть чего-то в себе или в другом, оно все равно есть.
Вот это же про то.
Нет, я так думаю, что мы так и разойдемся на том, что Насте просто не нравится цитата. Она настолько преисполнилась, что здесь нечего объяснять.
В своем познании, да. Ну что, тогда давайте на этом заканчивать. Я надеюсь, что наши слушатели тоже смогли об нас и вместе с нами, и вместе с собой что-то понять. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.